по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1122-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Михея. Мы с вами сегодня читаем пятую главу, и мы также захватим немножко и шестую главу. Мы идем с вами по Ветхому Завету. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что Библию мы читаем за 5 с небольшим лет, и мы делаем такие, ну, скажем так, переходы от Ветхого к Новому Завету. Вот нам с вами осталось несколько бесед для того, чтобы дочитать книгу пророка Михея, и дальше мы с вами перейдем к Новому Завету, мы будем читать второе послание апостола Иоанна. Так что следите, пожалуйста, и читайте Библию дальше, читайте следующие главы, те, которые мы с вами будем читать уже в следующих программах. Ну, просто для того, чтобы быть готовыми. Я напомню, что вы нам также можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще я напомню, что уже вышедшие наши выпуски, уже вышедшие передачи вы можете всегда найти на нашем сайте theos.fm в приложении и в нашей группе ВК, как раз в разделе аудиозаписи, там есть плейлисты по всем книгам Священного Писания, которые мы с вами уже успели прокомментировать, которые мы с вами успели уже вместе прочитать. Иногда нам пишут: не надо читать сообщения. Делайте. Тут, кстати, во время новогодних праздников была такая слушательница, я сейчас не помню кто, короче, был комментарий на нашем сайте, что «а я вот слушаю и люблю только сами беседы без комментариев, без беседы со слушателями». Знаете, для нас, конечно, главная задача и главное дело – это чтение Священного Писания. То есть вот те беседы, которые у нас предзаписаны, это как раз то, ради чего мы собираемся, для того, чтобы мы могли вместе читать Священное Писание. Но вот это чтение Писания, обсуждение Писания, оно происходит и в нашем с вами общении, и в разговоре со слушателями. И когда мы хотим понять друг друга, когда мы хотим услышать друг друга, когда мы хотим услышать Бога, который обращается к нам, который говорит нам, тогда действительно получается очень хорошо. У нас иногда бывают разные позиции, но мы эти позиции высказываем, высказываем с уважением, высказываем с любовью. Если мы верующие люди, то мы можем иметь эту любовь. Господь нам дает такую любовь, Господь дает такую возможность. И начинаем слышать друг друга. Нам, к сожалению, в мире в современном очень этого не хватает. Возможности слышать друг друга, даже если мы в чем-то друг с другом не согласны. Я все это говорю в качестве подхода к тому письму, которое, к тому комментарию, который хочу прочитать сейчас. Это комментарий от Александра Павлюкевича. Мы с Александром по этому поводу выражали несколько разные точки зрения, но, как выясняется, мы говорили об одном и том же, только разными словами. Потому что, как я услышал, Александр, ну, я был неправ в этом на самом деле, мне показалось, что Александр стоит на позиции, что ты сначала стань совершенным, а потом проповедуй. Или ты сначала стань совершенным, а потом благовествуй. Такая позиция не работает, потому что мы призваны благовествовать. И мы в этой земной жизни не станем совершенными настолько, насколько мы будем совершенными в небесах. Что же нам, замолчать при этом, что ли? Так вот, после нашей беседы Александр отвечает, и он пишет: «Нет, не считаю, что для проповедования нужно прежде стать совершенным». А это, очевидно, означает, что я вас плохо услышал, Александр. Извините меня, пожалуйста, простите, потому что вот, да. И дальше вы пишете: но нужно сначала стать таким, чтобы своей реальной, не показательной жизнью не компрометировать Бога. Рано или поздно тайное становится явным, и в итоге имя Бога бесчестится перед другими. Люди не хотят иметь дело с Богом таких лицемеров, проповедников. И вот тут абсолютно согласен, никаких возражений у меня здесь не остается. Потому что вы говорите совершенно четкие, правильные, библейски обоснованные и практически обоснованные вещи. Вы говорите о той опасности, которую представляет лицемерие. Лицемерие, которое есть среди проповедников тоже, и рано или поздно это лицемерие вскрывается. Особенно, когда у нас, что называется, такое видимое служение. Да, наше служение перед другими людьми. Мы так или иначе представляем Господа, мы представляем Бога. А действительно важна наша жизнь. Причем важны самые разные аспекты нашей жизни. И когда вы говорите о том, что человек, в общем-то, должен соответствовать определенному стандарту, это действительно так. Есть одна тонкость, и я не знаю, если вы сейчас не согласитесь, напишите, пожалуйста, Александр, потому что, ну, это важно. Важно, чтобы уже мы нашли до конца вот эту не просто точку соприкосновения, а все-таки точку единства. Тонкость заключается вот в чем. Каждый из нас знает, что он несовершенен. И, понимаете, меня очень беспокоит проповедник, который выдает себя за совершенство, который пытается какие-то вещи в своей жизни просто скрывать, причем скрывать не только от людей других, от других людей, ну, есть какие-то вещи, которые каждый из нас скрывает от других людей, особенно от тех, кто не является членами вашей семьи. Ну, согласитесь, просто подумайте о себе, наверняка вы не захотите, чтобы какие-то вещи про вас знали люди, которые не являются вашими родными, не являются вашими близкими. Это ничего, то есть это в зависимости от того, что именно, да, что вы скрываете. Но вопрос... Человек начинает скрывать от Бога. Человек перестает об этом молиться. Человек перестает над этим работать. Человек перестает в этом каяться. Он говорит, я совершенен. Ну, сейчас объясню, чтобы не было каких-то таких вот недопониманий. Да, скрывать от других. Ну, например, человек импульсивный. Человек быстро и резко выходит из себя. И проблема начинается в том случае... Если он перед Богом в этом не кается. Если он говорит, да у меня нормально. Я вот так устроен. Я вот такой. И ничего страшного в этом нет. Вот, причем от других, наверное, он это будет скрывать. Вот просто опять, чтобы здесь не было неправильного понимания. Вы представляете себе человека, который постоянно выходит из себя. И вот он будет выходить из себя на работе. Он не будет сдерживаться, не знаю, на работе, на улице и так далее. В церкви, где угодно. Так или иначе, он попытается на публике быть другим человеком. Но вот есть опасность лицемерия. То есть, он начинает говорить о смирении. Он начинает говорить о том, как важно управлять собой. Управлять своими чувствами, управлять своими эмоциями. Он может еще и сказать, ну вот я вот такой хороший и так далее. И получается лицемерие. Потому что тот, кто знает его ближе, скажет, дорогой, вот ты что проповедуешь вообще? Ты о чем? Да, человек, который любит богатство и стремится к этому богатству. И вот это его проблема на самом деле. И я имею в виду то, что он делает для себя из богатства идола. И этот человек начинает говорить о том, как важно быть смиренным, какое замечательное благодеяние и замечательное благословение – это бедность. Слушай, либо о благословении бедности говори, вот, ну, тогда уже часы сними, да, вот как бы одно и то, и другое, оно не получается, как бы сразу-то не работает. Вот, и здесь действительно проблема. Но, возможно, другая ситуация. Я встречался с такими проповедниками, и хочу сам быть таким проповедником, который говорит и о своих проблемах тоже. То есть, да, я знаю, что вот у меня проблема несдержанности. То есть, я могу на человека вспылить. К сожалению, даже могу на человека наорать. И вот если я проповедую на эту тему, я могу сказать, да, друзья, вот вы знаете, вот это то, с чем я борюсь. Вот это то, что для меня сейчас представляет проблему. Или вот это то, что для меня представляло проблему 5 лет назад. А сейчас Господь меня освободил. Сейчас Господь меня сделал другим человеком. То есть, вот Он помогает мне решать, дает мне возможность решать эту проблему. Это про требования, про библейские требования, которые предъявляются к епископам и диаконам. Прочитайте, например, послание к Титу или первое послание к Тимофею. Там совершенно конкретные требования. Человек должен быть таким. Это то, о чем пишет апостол Павел. Это то, о чем говорит в своем комментарии Александр Павлюкевич. Это то, что требует от нас, то, что ожидает от нас Господь. И если мы в чем-то срываемся, если в чем-то происходит проблема, покаяние, признание, покаяние. Ни в коем случае не держать это в себе. Я знаю историю, страшную историю, на самом деле, церкви, в которой выяснилось, что пастор изменяет жене с молодой прихожанкой той же церкви. И когда эта история всплыла на поверхность... Да, пастор был довольно известный. У него было такое большое проповедническое служение. О нем говорили. Он для многих был примером. И вот старейшины церкви, пресвитеры церкви сказали вещь, которую я, например, не понимаю. Вот для меня это кажется невообразимой. Они сказали, давайте мы так... Вот он покаялся перед нами тихонечко, этот пастор. Но давайте мы о случившемся, о том, что он спал с девчонкой молодой, да, с прихожанкой церкви, давайте мы о случившемся никому не будем говорить, потому что, внимание, если мы скажем, то какой же он будет пример? Нет, друзья, вот какой же он будет пример, если он делает то, что он делает, а не если мы скажем. Иначе получится, что... Если мы скажем, что улица грязная, так она перестанет быть чистой. Простите, она перестала быть чистой тогда, когда на ней появилась физическая грязь. Вот так скорее. Да, вот здесь действительно проблема, и здесь действительно история, когда вот это лицемерие, о котором говорит Александр, оно губит свидетельство, оно губит нас. Есть вещи, связанные с христианской жизнью, которые дисквалифицируют от служения, которые дисквалифицируют от проповеди. Вот просто нельзя, вот не может это быть. Аналогичная ситуация, молодежная ситуация, группа, это тоже церковь, такая молодая церковь, группа поклонения. Знаете, ребята, парни, девчата поют в группах поклонения. Так вот, тоже выясняется, что солистка группы поклонения и гитарист вместе живут. Они живут в блуде. Они не муж и жена, они никому об этом не говорят, но вот молодежь-то все знает, так или иначе все знают все. Вот, и опять вопрос, а что делать? И сказать, о грехе сказать. Более того, люди в этой ситуации не имеют права быть перед церковью, перед служением, вести, потому что окружающие это знают. И окружающие не просто решат, что это все нормально. Короче, это будет не только проблемой для тех людей, которые в этом участвуют. Это будет также и соблазном для окружающих людей. Это недопустимо. И вот у руководства церкви вопросы. Да? А если мы их удалим со служения, если они не смогут нести это служение, то что тогда? А тогда у нас группа поклонения без главной вокалистки и без ведущего гитариста. И как мы будем? И там пастор сказал, знаете что, мы будем поклоняться без ведущего гитариста и без ведущей вокалистки, но будем поклоняться с чистым сердцем. А для них нужно восстановление. Вот просто восстановление. И знаете, что меня радует? Меня радует, когда проповедники... приходят и говорят о своей проблеме до того, как их уличили. Парень, проповедник, приходит к лидерам церкви и говорит, у меня проблемы, я порнографию в интернете смотрю. Вот помогите мне. Да, я знаю, что не смогу нести служение. Помогите мне, пожалуйста, восстановиться. Сколько раз такие вещи видел, такое происходило и происходит. И вот... Поймите меня правильно. Я рад, что происходит именно это, потому что это гораздо лучше, чем если бы тот человек, ну, как ребята из группы поклонения, взяли такое отношение, что «А что, ничего, а все так живут, а нормально. А как же вообще без нас?» Вот прийти с покаянием – это лучше. И, Александр, я думаю, что мы с вами в этом вопросе точку соприкосновения нашли. И опять-таки, это не точка соприкосновения только, а это больше, это точка согласия. Но при этом по поводу поклонения и по поводу благовестия. Например, Юрий пишет, надо возгревать первую любовь. Атаки именно идут на то, чтобы отнять ее у нас. Вот тут, если я вас правильно понял, Юрий, тут интересная история. Человек, который только-только уверовал, он хочет говорить о Христе, он хочет благовествовать. У него есть эта любовь ко Христу, у него есть это желание быть послушным Христу. И такому человеку порой не хватает знания. Так вот, вместо того, чтобы его останавливать и говорить, ты все не так рассказываешь, не так благовествуешь, давай-ка ты подожди, там, годик-другой. Вместо того, чтобы все это делать, научите его, покажите ему, что вот так. Да, покажите ему тот путь, который Господь ему открывает. Покажите, как это может быть, как это должно быть. Покажите, научите его тому, чего он не знает пока, не отбирая у него любовь, не угашая вот эту любовь ко Христу. Жанна пишет, я знаю более горячих христиан, жаждущих благовествовать в начале их духовного пути, чем в конце. А вообще Бог оценивает нас не по количеству сделанного для Него, а по количеству любви в нас. То есть Его самого можно много делать... по количеству любви в нас, то есть Его самого, можно делать много добрых дел, но о своем сердце забыть. Да, Бог оценивает нас по количеству любви в нас или по количеству Его самого, но, наверное, имеется в виду, что Бог сам является выражением своей любви. Да, вот эта вот история с «ты оставил свою первую любовь», вот эта потерянная первая любовь, это, конечно, история не только Ефесской церкви. Это, конечно, история многих христиан. Это история, которая, я думаю, каждому из нас так или иначе знакома. Мы все слышим. Мы в курсе. Да? Мы знаем уже, в кавычках. Потому что чего-то важного мы уже не знаем. Что-то важное мы перестаем знать. И это важное, это как раз та первая любовь. И знаете, молодые христиане, недавно пришедшие ко Христу, они ведь зачем-то церкви нужны. Я так с иронией об этом говорю. Понятно, что они церкви нужны. Да, но они нужны и тем из нас, кто ходит во Христе уже много лет. Ну вот, я покаялся 35 лет назад. Это много. Вот реально много. Я понимаю, что некоторые из вас, слушающих эту программу, но вам и лет поменьше, чем 35. Да, вот просто физически, по возрасту. И я смотрю на молодых христиан, на недавно уверовавших христиан, и для меня это бывает обличением. И для меня это бывает назиданием. И для меня это бывает таким, знаете что, вот надо идти за Господом и действовать, и трудиться. И вот это вот жажда свершений. Да, порой могут быть какие-то ошибки, какие-то перекосы. Все это бывает. Но есть вот это послушание. И есть, знаете, что еще есть? Есть такой восторг. Ух ты! Я тут в Библии такое нашел. Кто-нибудь постарше скажет, ну и что? Это в Библии написано раз 50. А ты только вот в этом фрагменте нашел. А давай я тебе этот, и этот, и этот покажу. И молодой христианин, которому ты показываешь эти фрагменты, с каждым из них говорит, ух ты, надо же как! А для тебя такое, ну, слушайте, ну это богословие второго курса семинарии, а то и первого курса семинарии. И ты понимаешь, что благословен вот он, молодой христианин, или она, молодая христианка, а не ты, не столько ты в данном случае, который сидит и говорит, ну и что особенного? А Анна Храмова желает нам благословенного общения, дорогие, во свете Слова Божьего. Вот как раз Анна замечает то, ради чего мы читаем ваши комментарии. Для того, чтобы было это общение. Такое необычное, я бы сказал, уникальное. Уникальное общение. Достойное покаяние приводит нас к свободе от греха, замечает Вячеслав Пушин. Да, вот тут вы правы как раз в том, что вы упоминаете про свободу. Понимаете, какая штука? Александр пишет про служение, в частности, служение проповеди. Но когда ты проповедуешь Евангелие, и когда у тебя при этом нераскаянный грех, когда у тебя проблемы, внутренние проблемы, или проблемы в отношении с Богом, тогда получается такая вещь, что ты скован этими проблемами. У тебя нет возможности служить, у тебя нет возможности открываться Богу. Ты действительно чувствуешь себя в плену. И покаяние, как вы правильно написали, позволяет ощутить эту свободу. Служение становится другим. Оно становится не просто искренним. Оно происходит от изобилия, происходит от избытка. И еще одна важная вещь, которая действительно формирует нас и действительно помогает нам, когда мы несем служение. Дело в том, что мы понимаем прощенность. Ощущение прощенности. Вот что это такое, когда Бог нас простил? Тут во время праздников Жанна писала о том, что скорбное время для многих давно бы уже могло закончиться, если бы познали Господа Иисуса Христа, Избавителя. Да, Жанна, вот оно про это. И когда человек говорит, а мне доводилось с такими людьми говорить, что говорит, я не готов это оставить, я не готов каяться, потому что будут последствия. Он говорит, вот я не хочу каяться. Знаешь, что такое? Последствия уже есть. Но сейчас у тебя последствия негативные. Если ты покаешься, если ты обратишься ко Христу, то да, будут последствия. Но те последствия будут позитивными. Это будет свобода. Это будет сброшенное с себя вот ярмо, сброшенное с себя иго. Когда Бог становится на сторону человека, в какой момент, спрашивает Жанна. Я бы сказал, что здесь как раз вот в этой предзаписанной части возможно для ораторского приема. Да, я напомню, что эти материалы, эти лекции, эти беседы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Возможно, для ораторского приема. Но есть вещь, которая, мне кажется, ну, немножко, ну, все-таки перекошенной, что ли. Я не мог это исправлять, потому что вот в этой беседе это была одна из основных мыслей. Давайте так. Здесь, в нашем предисловии, я могу все-таки это исправить и, скажем так, вот исправить, может быть, этот перекос. Отвечая как раз на Жанин вопрос. Бог становится на нашу сторону с самого начала, но когда мы в грехе, мы не на его стороне. Бог становится на нашу сторону тогда, когда мы каемся. Потому что дело это в том, что не он на нашей стороне, а мы на его стороне после покаяния, после обращения. И тогда он на нашей стороне, тогда мы сильны. Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Веди нас, благослови нас сейчас на чтение и понимание Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1122-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подошли к книге пророка Михея, 6 глава. Мы уже отметили, насколько важно пророчество Михея в Божьем Слове. И не случайно мы идем по Библии от начала до конца, книга за книгой, глава за главой, зачастую даже стих за стихом. Мы считаем, что каждая книга в Библии имеет конкретную цель. мы с вами подразделили эту книгу, книгу пророка Михея, на три части. «Кто, как ты, Боже, в провозглашении грядущего суда за прошлые грехи?» Об этом мы читали в первых трех главах. И началось все это с призыва услышать. Давайте вернемся к первой главе и прочитаем второй стих. «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас. Итак, слушайте народы и внимай земля». И дальше следующий раздел начался в четвертой главе. И продолжился он в пятой главе. И он также начался с призыва услышать. Ну а теперь мы с вами подходим к заключительному разделу, и начинается он с того же призыва. Мы с вами в шестой главе книги пророка Михея. Ну и, кстати, этот раздел, который включает в себя шестую и седьмую главы, есть смысл подразделить на несколько подразделов. В шестой главе мы читаем о том, кто как Бог, умоляющий о покаянии в настоящем по причине уже совершенного искупления. Да-да, друзья мои, именно так. Бог указывает на прошлое, Бог напоминает прошлое, и Бог умоляет о покаянии. И дальше, в седьмой главе, мы читаем о том, кто подобен Богу в прощении всех грехов и беззаконий. Итак, этот раздел, как и другие разделы книги пророка Михея, начинается с призыва услышать. Давайте прочитаем шестую главу, первый стих. «Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой». Этот призыв обращен не только к Северному царству, но и ко всему миру. Подтверждение этого мы увидим буквально через пару минут. Ну а пока мы с вами обращаем внимание на сам этот призыв, и также мы слышим судебную жалобу Бога против Израиля. Собственно, это и есть начало третьей проповеди пророка Михея, обращенной против Северного царства Израиля, а также и против всего мира. И из этого слова мы можем извлечь великие уроки. Итак, Бог судится со своим народом. Давайте перечитаем первый стих. «Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой». Это выражение мы уже видели несколько раз в пророческих книгах Библии. Это призыв ко всей природе, ко всему мирозданию, к горам, к холмам. Но я считаю, что есть здесь и более конкретное применение. Мы уже говорили, что горы символизируют большие царства, а холмы – царства меньшие. И я думаю, что это призвание не только к природе, но и ко всем народам мира. Это подтверждается, кстати, во втором стихе. Давайте его прочтем. «Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Народам мира предстоит услышать о Божьем споре с народом Израиля. И основание земли, то есть великие народы мира, которые существовали уже тысячи лет, но при этом оставались далеки от Бога, они тоже должны будут услышать этот суд. Я перечитаю еще раз второй стих. «Слушайте, горы, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Итак, у Господа спор с его народом, и он призывает свой народ в зал суда. Ну а дальше Бог делает удивительную, совершенно невообразимую, немыслимую вещь. Он не торопится высказывать против них обвинения. Вместо этого он задает вопрос. «В чем же я-то перед вами виноват?» Вот вы можете себе такое представить? Великий Бог неба и земли сходит к народу и говорит: «Что я против вас сделал? Чем я отяготил вас?» Давайте послушаем третий стих. «Народ мой, что сделал я тебе,
и чем отягощал тебя? Отвечай мне!» Это очень важные слова. Понимаете, Бог им говорит: «Почему вы отвернулись от меня? Что я вам сделал? Что было не так?» И вот это мы с вами еще увидим в пророчестве Малахии, потому что там, в последней книге Ветхого Завета, уже после вавилонского пленения иудеи расслабятся, забудут о том, что случилось. Ведь город восстановлен, и снова пришло процветание. И когда Малахия будет к этим людям обращаться, они фактически ему скажут: «Да ладно тебе, Малахия, надоели нам эти религиозные ритуалы, устали мы от них». Я, вообще говоря, с ними более или менее в этом согласен. Но проблема-то была не в Боге. Проблема была в них самих. И мы с вами скоро увидим, в чем на самом деле заключалась эта проблема. Что же сделал с ними Бог? Может быть, Он обошелся с ними сурово или несправедливо? Может, Он привел их в землю египетскую, а потом их там и бросил, оставил, забыл о них? Кстати, Он ведь имел полное право именно так и поступить. Он не был обязан избавлять их из египетской земли, но Он их все-таки избавил. Послушайте в этой связи 6 главу, 4 стих. «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам». Да, они были рабами, но Бог избавил их. Он не причинил им никакого зла. Напротив, Он их вывел. Они были бесправными рабами. Они стенали под бременем надсмотрщиков, под бременем непосильного труда. И они вовсе не были тогда привлекательны. Это был реально народ рабов. И они пали на низший уровень, на которые только можно пасть. Они тоже, между прочим, стали поклоняться языческим богам. Будучи рабами, они принимали религию египтян, своих поработителей. Но Бог их все равно возлюбил. И Бог пришел и искупил их, и вывел их из дома рабства. Он об этом и говорит: «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам». Он дал этому народу лидеров, чтобы вывести их из земли египетской. Интересно, что здесь упомянуты не только Моисей и Аарон, но также и Мариам, их сестра. Вот порой говорят, что Бог не допускает, чтобы женщины становились лидерами. Друзья, ничего подобного. Например, Мариам совершенно реально была лидером Израиля на том же уровне, что и Аарон. Хотя, конечно, и ниже, чем Моисей. Потому что Бог ведь избрал именно Моисея. И более того, вы же помните, что Мариам попыталась возглавить мятеж против своего родного брата. Помните, как это было? В пустыне Моисей реально взял руководство в свои руки, ведя израильский народ согласно Божьей воле. Ну а Мариам поставила действия Моисея под вопрос, под сомнение. Она фактически сказала: «Кто он такой, чтобы мне указывать? Я-то старше, и я помню его еще младенцем, которого мы с мамой спасали от неминуемой смерти от руки фараона. И кто он вообще такой, чтобы теперь учить меня, что мне делать?» Вот так Мариам попыталась побороться за свои права, побороться за независимость от Моисея, ну, по сути, и от Бога тоже. Но при этом она ведь была одним из лидеров, избранных самим Богом. И я полагаю, что у нее было огромное служение, прежде всего среди женщин Израиля. Вы можете себе представить, сколько специфических проблем возникало у женщин во время странствия в пустыне? Когда я говорю специфических, я имею в виду, что это проблемы, в которых Моисей вообще ничего не понимал. Он вообще ничего об этом не знал. Он никак не мог по этому поводу помочь. Ну и также вы помните, что Моисей был ведь очень слабым примером, как отец. даже при том, что он был лидером для Израиля, он был плохим отцом, как, собственно, и Давид. Странно, не так ли? И вот в такой ситуации просто замечательно, если у тебя хорошая мать и если у тебя хорошая сестра. У Моисея и Мариам была как раз замечательная мать. Да и сама Мариам стала действительно лидером для Израиля, прежде всего, как мы уже сказали, для женщин. Однако израильтяне все равно продолжали ворчать, продолжали жаловаться на Бога, как будто он чего-то им не додал или как будто чего-то он для них не сделал. И послушайте, что говорит Бог дальше. Давайте прочитаем 5 стих. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Перед нами здесь описание весьма примечательной ситуации. И эта ситуация восходит к тому времени, когда израильтяне были готовы проходить через Эдом на пути в землю обетованную. Но жители Эдома не пропускали их. И Бог тогда обвел их вокруг Эдома. А потому они подошли к земле Моава. Ну а царем Моава был человек по имени Валак. И Валак захотел проклясть израильтян. Для этого он нанял человека по имени Валаам. И надо помнить, что Валаам отличался своим сребролюбием, своей жадностью. Однако, несмотря на это, Валаам был пророком от Бога. Бог давал ему свое слово. И как бы мы ни относились к Валааму, очевидно, что Бог через него говорил. Так вот, царь Валак призвал Валаама, чтобы произнести проклятие на детей Израиля. Кстати, здесь упомянут Сетим. Это последнее место, где израильтяне расположились лагерем перед тем, как войти в Моав. Ну а Галгал – это было первое место, где израильтяне расположились лагерем после того, как вошли в обетованную землю. И знаете, я сейчас не буду пересказывать пророчества, которые произнес Валаам. Скажу только, что он не смог проклясть израильтян. Бог ему этого не позволил. Помните, как, глядя с горы на Израиль, Валаам, по сути, сказал: «Как я прокляну то, что Бог не проклял?» Да, друзья мои, Бог не делал им зла. Бог был на их стороне. Конечно, если бы вы пришли в лагерь Израиля, то вы увидели бы, что израильтяне далеко не совершенны, и Бог с ними за это разбирался. Но ни один внешний враг не мог их в чем-либо обвинить. И вот это замечательный момент. Израильтяне ведь даже не знали, что враг пытается их проклинать, потому что защищал их сам Бог. И даже Валааму пришлось признаться: «Я не могу их проклясть. Бог не позволяет». Нам с вами, современным христианам, также сказано, что у нас есть заступник перед Отцом, Господь Иисус Христос. Это наш ходатай, праведник. И Бог разберется с нами лично. Я знаю, что Бог со мной уж точно разберется, и уже разбирается, и порой весьма сурово. Я вот задумываюсь о своей жизни и понимаю, что болезни, которые я пережил, скорее всего, были именно Божьим судом. Я принимаю этот суд из Божьей руки, но принимаю также и избавление, которое Он мне дал. И я благодарен Богу за то, что у меня есть заступник, Иисус Христос, праведник. Он меня защищает. Он на моей стороне. Именно Он говорит, что я Его чадо. Я в Божьей семье. И Христос не позволит, чтобы кто-то меня проклял. Полагаю, что вот именно эта мысль сегодня может стать ответом на полные предрассудков утверждения, будто у Божьих детей возможна одержимость бесами, и что Божьи дети могут быть прокляты. Я не считаю, что это возможно. Да, дьявол может причинять нам с вами немало неприятностей. Он может сделать так, что жизнь наша будет очень и очень тяжелой. Но никакие бесы не могут овладеть Божьими детьми, потому что у нас есть заступник. И кем бы вы ни были, если вы действительно чадо Божие, то Иисус с вами. Иисус на вашей стороне, и Он защищает вас. Хорошо сказал в свое время об этом Мартин Лютер, когда казалось, что против него обернулся весь мир. Сказал он так: «Быть с Богом – это значит быть в большинстве. Я с Богом, и мы по определению в большинстве».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, друзья, это очень важно. Бог говорит своему народу: «Я вас защищал, даже когда Валаам пытался вас проклясть». Помните, как в один момент опротивило все это царю Валаку? Он водил Валаама с одной горы на другую. Они прошли так 4 горы, и Валаам все равно не смог проклясть израильтян. Однако потом он дал страшный совет: раз не можешь им противостоять, присоединись к ним, вступи в их ряды. Или точнее, пусть люди твоего народа вступают в брак с израильтянами. Так оно и случилось. И таким образом среди народа началось идолопоклонство. И все из-за мерзкого совета, который дал лжепророк. И вот что я вам скажу. Сегодня мы получаем немало советов. Зачастую все это называют семейным душепопечением. Но зачастую это душепопечение ничего общего не имеет с Писанием. Ну да, берешь один библейский стих здесь, другой библейский стих там, и как бы можно что-то соорудить. Однако единственное, на чем может зиждеться брак и семья, это любовь. То есть, когда муж может посмотреть жене в глаза и сказать: «Я люблю тебя». И когда она точно так же может посмотреть ему в глаза и сказать: «Я люблю тебя». Вот тогда, друзья мои, и проблемы начнут решаться, если вы будете готовы искренне, от всего сердца, вот так друг другу сказать. Вот и Бог говорит своему народу: «Вспомните, что замышлял Валак, царь Моава. Помните, что сказал ему Валаам, сын Виора. И узнайте праведность Бога». Есть такое весьма распространенное, но абсолютно ложное мнение. Говорят о том, что израильский народ был любим Богом, и он любим Богом и сейчас, потому что он особенно религиозен, он особенно набожен, он особенно слушается Бога. Мы с вами сегодня увидели еще раз, что это не так. В тот момент или в то время, когда Бог решил искупить израильский народ, когда Бог решил спасти израильский народ из Египта, как мы с вами сказали, израильтяне были рабами. Причем интересно, что, вообще говоря, этим рабством они даже наслаждались. Они не спешили выйти из Египта, но когда вышли и стало вроде бы тяжелее, они пытались вернуться в Египет. Они говорили о том, что в Египте было хорошо. Дальше в пустыне они продолжали ворчать на Бога, ворчать на Моисея. И мы с вами читали сегодня и говорили сегодня о том, что это ворчание и это недовольство было даже в семье Моисея. Войдя в обетованную землю, они все равно продолжали не слушаться Бога. Живя в обетованной земле, имея уже Божие обещание, имея Божий закон, они продолжали этот закон нарушать, они продолжали им пренебрегать. О какой особой религиозности здесь может идти речь? Это совершенно непонятно. Если уж говорить об особой религиозности, это о приверженности израильтян идолам. Но Бог любит их безусловной любовью. И Бог говорит: «Да, я люблю вас, я хочу вас спасти». Кстати, относится это и к семейной жизни тоже. Вот буквально пару минут назад я сказал про мужа и жену, которые могут посмотреть друг другу в глаза и сказать: «Я люблю тебя Божьей любовью». Это не значит, что муж и жена, о которых говорится здесь, идеальны. Это не значит, что любовь их друг к другу как раз и вызвана той идеальностью. Вот ты такой хороший, поэтому я тебя люблю. Вот ты такая хорошая, поэтому я тебя люблю. Если бы это было по-другому, то и любви бы не было. Нет ничего подобного. Это не про идеальность. Это про Божью любовь. Это про любовь жертвенную. Это про любовь настоящую. Мы с вами говорили сегодня о том, что когда мы на Божьей стороне, когда Бог с нами, тогда мы в любом случае в большинстве. И вот тут мы начнем преображаться. Бог начнет нас преображать. Он берет нас такими, какие мы есть, совершенно не идеальными. Он спасает нас, Он избавляет нас. И дальше на протяжении всей нашей жизни Он меняет нас, Он преобразует нас. Начинается это все с рождения свыше, с рождения от Духа Святого, с рождения в Иисусе Христе, когда мы снова рождаемся. Помните, Иисус говорит Никодиму: «Надобно вам родиться свыше». Продолжается это все на протяжении всей нашей жизни, и в конечном счете Бог приводит нас в свое царство. И тогда мы преобразуемся настолько, что становимся такими, какими Бог хочет нас видеть. Это и есть наше спасение в прошлом, в настоящем и в будущем. Друзья, Бог с нами. Мы на Его стороне, Он на нашей стороне. Это значит, что мы всегда в большинстве. И вот это действительно здорово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Помните, я говорил, что в каждой главе этой книги, книги пророка Михея, есть один весьма яркий и необычный фрагмент. Вот так будет и в 6 и 7 главах. И в 6 главе это стихи с 6 по 8, к которым мы сейчас как раз и подошли. Вообще некоторые люди очень любят эти стихи. Они говорят, что именно в этом смысл всякой религии или всякой религиозности. Иногда даже называют эти слова величайшим заявлением в Ветхом Завете. Кстати, я с этими людьми согласен, по крайней мере, частично. Однако я не согласен в толковании этих слов. И мы с вами в следующий раз увидим, что имеет в виду Бог, когда столь необычным образом обращается к своему народу. Сейчас, чтобы положить начало вот этой нашей следующей беседе, я прочитаю стихи с 6 по 8. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчисленными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» И вот дальше тот самый стих, который часто цитируют люди, не любящие при этом Иисуса Христа. А стих такой: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». И кто-то скажет: «Вот ответ на все. Не нужна эта ваша вера. Не нужно никакое Евангелие. Просто делай добро». И тут три вещи. Действовать справедливо, значит, человек будь справедлив. Любить дела милосердия, ну вот, люби дела милосердия, все будет здорово. И, наконец, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Вот делай это, и все будет круто. И вроде бы так оно и есть. И, конечно, я с этим согласен. Думаю, вы тоже. Но есть одна очень важная деталь. И об этой детали мы поговорим уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.